Еще раз приветствую всех, кто пришел сегодня, также наших слушателей, кто смотрит нас. Да, с разных точек мира мы имеем людей, которые присоединяются к нам. Мы вас приветствуем, братья и сестры. Мы вместе открываем Слово Господне, которое в назидание нам, наставление нам и учит нас, как мы должны жить в этом мире, ожидая дня пришествия Иисуса Христа или тот день, когда Он возьмет нас в свои обители. Мы находимся в послании Римлянам, 9 главе. Сегодня мы начнем с 29 стиха по 31. Прочитаем. Откройте Слово Господне, будем следить совместно. Здесь апостол Павел, цитируя пророка Исаия, говорит: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гоморре». Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры. А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере. Библия является откровением Бога к людям. Бог, который все создал, создал нас, сотворил нас, Он говорит нам через Слово Свое. Как мы смотрим на Слово Божие, на Библию, это очень важный, серьезный вопрос. Потому что наш взгляд на Библию показывает нам наш взгляд на Бога. Как мы смотрим на Библию, показывает нам, как мы видим действие Божие в нашей жизни. Я уже с вами делился, я думаю, несколько раз, что когда я был в университете, я имел такой курс, который надобно было взять. И этот курс назывался «Библия как литература». И у меня очень часто были интересные беседы с профессором, потому что всегда, когда мне надо было писать или выступать, или говорить, я всегда начинал мои предложения «Библия говорит» или «Слово Божие говорит». И он всегда мне отвечал, что это не слова Божьи, а это литература. Как мы смотрим на Библию? Является это Слово Божие, откровение Божие человечеству, или является это литература? Большая разница. Литература – это то, что люди написали. Это то, что из разума человеческого выходит. А если это Слово Господне, тогда оно имеет силу, авторитет над нашей жизнью. Как мы смотрим на Писание? Несколько других курсов были интересные, антропология и биология, которые учат нас, откуда произошел человек. То же самое, всегда я говорил, что Библия говорит, мне профессор поправлял, корректировал, всегда говорит, как ты можешь верить в Библию, если наука доказала, что Библия неправдива или неистина. Я говорю, ну, вы должны доказать, что Библия неправдива. Послание к Коринфянам, первое послание, 2 глава, 14 стих, открывает нам ключ. Почему люди, смотря на Слово Господне, не видят в нем действительно откровение Божие? Потому что человек, который не имеет Духа Святого, который не принадлежит Богу, его разум не способен воспринимать и понимать духовные истины, которые мы здесь находим. И там апостол Павел пишет в этой главе, говорит, плотской человек, другими словами, невозрожденный человек, он помышляет по-плотскому. А возрожденный человек, который имеет Духа Святого, который наполняет разум наше, сердце наше, дает нам понимание, Господь обещал, я пошлю вам Духа Святого, который будет наставлять вас, который будет давать вам воспоминать все то, о чем я вас учил. 18 псалом. Закон Господа совершен. Другими словами, он окончен, он полностью дан нам. Это откровение Божие. И как мы смотрим на него, показывает наше отношение к Богу. Дальше говорится там, что закон Господень, он верен. Правда? Или слово Господне верно. Что обозначает это слово верно? или верим. Это обозначает, это то, что Давид, псалмопевец, пишет: «Господь меня поднял, извлек из глубокого рва и поставил ноги мои на камень, на фундамент». Правда? Господь, говоря за церковь свою, сказал: «Я камень, и на этом камне я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Дальше этот псалом говорит нам, что слово Господне, оно умудряет кого? Простых. По-английски это слово, или на греческом языке, простое, это не значит человек, который не может умом своим размышлять, но тот, который еще не научен, еще не наставлен, который имеет разум и понимание ребенка. А когда он возрастает, когда ребенок пойдет в школу и учится, научится читать и писать, и когда мы вкладываем в его разум знания, тогда он уже не простой, тогда он уже начинает сам размышлять. Это является сила Божия через Слово Его действовать в нашей жизни. Послание к евреям, 4 глава, Слово Господне живое. И что оно делает? Оно действует в нашей жизни, проникает до самой глубины нашего сердца. Апостол Павел пишет Тимофею: все Писание, вот эта вся книга, каждое слово, каждая запятая, каждая точка, это является богодохновенным. Это те слова, которые вышли из уст Божьих. И Слово Господне, будучи Слово Бога, откровение человеку, оно полезно. Другими словами, оно благое. Оно приносит нам благо. В чем? Говорится, дабы муж Божий был праведен, чтобы он был наставлен, научен к всякой праведности. Этот процесс принимания Слова Господня делает нас совершенными. Не в смысле безгрешными, но делает нас полными, чтобы мы понимали духовные истины Господни. Там апостол Павел пишет Тимофею, говорит, дабы муж Божий был приготовлен к всякому доброму делу. Вторая глава послания к Ефесянам, апостол Павел пишет этой церкви и говорит: вы однажды, будучи мертвы, духовно мертвы, мы родились, послание римлянам учит нас, во грехе Адамова, который меняется нам. Мы рождены во грехе, мертвые духовные. Апостол Павел пишет Ефесянам: вы, будучи мертвы в грехах и преступлениях ваших, Бог оживотворил. Для чего? Для какой пользы? И приготовил вас каждому всякому доброму делу. Праведной жизни, святой жизни. 4 глава послания Ефесянам, 13 стих, и опять 24 стих. Опять там повторяется: для того, чтобы мы праведно жили и имели праведность Божию. Апостол Петр пишет в своем послании, что эти слова, они не вышли из разума человека, но они пришли, когда Дух Святой вселился в разум тех, которые писали. Они, будучи движимы Духом Святым, верно и точно написали те слова, которые Бог открыл им. И они даны нам в другом месте, написано для нашей благочестивой жизни, чтобы мы знали, как жить в этом грешном мире. И там апостол Петр пишет, говорит, это Слово Божие, оно дано нам, как вернейшее Слово. Другими словами, из всех писаний, которые есть на земле, пойдите в любой магазин, где книги продают, пойдите в любую библиотеку, каждый из нас имеет книги, журналы, что-то мы имеем дома свое, но Слово Господне, оно вернее, оно сильнее, оно фундамент для нашей жизни, оно высший авторитет имеет, чем все, что мы можем найти в этом мире. И там апостол Петр пишет, говорит, если вы выполняете или в послушании его делаете, то вы делаете хорошо. По-английски, you do good if you obey. Вы делаете благое, если вы в послушании исполняете эти слова Господни. Итак, почему я эти стихи цитирую? Потому что я верю, что Библия является авторитетным Словом Господним. Это откровение Божие человеком, для человечества. Это не литература. И оно является единственным авторитетом для нашей жизни. И в нем есть авторитетные ответы на все вопросы, с которыми мы встречаемся в жизни. И когда мы говорим о спасении, когда мы говорим за духовную жизнь, когда мы говорим за наше возрождение, когда мы говорим за то, что Бог совершил для нас, эта книга является единственным авторитетом для нас и путем, которым мы можем получить вечную жизнь, а не то, что люди говорят или учат, или церемонии, или то, что передается с одного поколения другому через традиции церковные, пускай это будет католическая, православная, любая протестантская церковь. Если мы действительно это принимаем как откровение Бога о нашей жизни, то тогда это является стандартом, который Бог поставил и установил для нас. Слово Твое Ты установил вечно или утвердил вечно. Где? На небесах, псалмопевец пишет, правда? Мы проходили этот псалом. Если Бог установил, это то самое слово на еврейском языке, которое обозначает «основал фундамент». Или когда мы понимаем, строители начинают строить здание, они заливают фундамент. Бог, если можно так сказать, поставил свой фундамент или залил свой фундамент, где? На небесах, выше земли, где мы живем. И все это принимается верой. Спасение, Слово Господне открывает нам, не достигается нашими делами, а верою. Вера является осуществлением невидимого. 11 глава послания или послания к евреям. По предопределению Божьему, по установлению Божьему, по плану Божьему, который Он еще создал в своем уме до создания мира, еще когда ничего не существовало. Пару недель тому назад, в четверг, брат нам читал Павел с книги «Бытие», первая глава. Мы когда-то проходили книгу «Бытие». Вначале Бог сотворил. Что Он сотворил? Все, небо, землю, вселенную. Из чего Бог это сотворил? Словом Своим. Когда не было материи. Эволюция учит нас, что материя существовала всегда. Но это не отвечает, откуда она появилась. Они не могут ответить вопрос, откуда взялась та материя, которая взорвалась. И вдруг, внезапно, нечаянно сошли молекулы, сошли правильные все, то, что надо было, части природы, чтобы первая клетка получилась. Потом она начала делиться, делиться, разделяться. Потом появились какие-то там морские, которые в болотах жили, какие-то рыбки. Потом они вышли с этого болота, превратились в обезьяну. И теперь человек говорит, что эта обезьяна стала человеком. Абсурд. Слово Господне открывает нам план Божий, что Бог только тех спасает людей, которые доверяют Ему, Его откровению, не литературе человеческой. Если человек не верит в единственного Сына Божьего Иисуса Христа и в Его совершенный труд на кресте ради нас, заместительной жертвой, то Бог таких людей не спасает. Если вы надеетесь, что вы сами можете приобрести свое спасение, то вы еще во грехах своих. Человек сам себя своими усилиями не может и не способный и бессильный спасти. Итак, откровение Божие Если мы суммируем его, мы находим, чтобы получить спасение, чтобы попасть в Царствие Господне, чтобы вечно пребывать в его безгрешном, святом присутствии. Мы, как грешники, мы нуждаемся в суверенном избрании Божьем, чтобы он потом избрал нас, оправдал нас и спас нас, искупил и простил нам наши грехи, освятил нас и сделал нас способными быть сосудами милости Его. То, что апостол Павел нам в этой главе открывает. Апостол Павел здесь говорит нам за израильский народ, за избранный народ Божий, который Бог избрал и сказал: «Вы будете моими свидетелями». Еще в Старом Завете Аврааму сказал. Пророк Исаия говорит: «Израиль был избран для того, чтобы быть светильником для тех языческих стран, которые окружали Израиль». Израиль как страна, как народ, они были и они остаются до сегодняшнего дня. И вперед, когда мы смотрим на тысячелетнее царство, то, что Господь обещает остаток этого народа спасти и оправдать, и даровать им спасение. Частица, часть этого особенного избранного народа. Но независимо от нашего происхождения, все послание к римлянам, начиная с первой главы, апостол Павел, цитируя Старый Завет, открывает нам, что люди спасаются из всех народов, частично. Не все евреи, не все язычники, но только частица, только остаток, маленький остаток по милости Божией. Деяния апостолов, 10 глава, Бог не лицеприятен. Бог не смотрит на наше происхождение. И кого Он намерен был спасти, тех Он избрал, чтобы привести и довести в славу Свою. Мы уже много раз говорили о том, и последние пару недель я обратил наше внимание на то, что в Старом Завете имена очень часто описывали нам характер какого-то человека или женщины, или их ремесло, чем они занимались, правда? Мы говорили в прошлое воскресенье за детей Адама и Евы. Ева, когда родила Каина, она думала, что это тот обещанный, то обещанное семя, которое Бог обещал, которое поразит голову сатаны. Она ошиблась. Потом, когда у нее Сиф родился, она говорит: я получила еще одного. И так далее. Имена имеют значение. Мы пару недель тому назад читали пророка Осии. Из-за тех детей, которые его жена родила ему. И пророчески, как Господь открывал нам через этих детей, название этих детей, то, что Бог будет делать своим народом. Я хочу, чтобы мы сегодня остановились, и тут 29 стих, и сосредоточились на имя Господне. Как он здесь называется в 29 стихе? В Библии есть много разных имен, которые описывают нам характер Божий. Мы пару лет тому назад, пару воскресенья подряд рассматривали, особенно из Старого Завета, разные имена Божии и какие они имеют значение, правда? Одно из имен, которое описывает нам, кто такой Бог, это то, что мы здесь встречаем, это то, что в 29 стихе апостол Павел здесь цитирует пророка Исаия из Старого Завета. Каково имя Господне здесь? Господь Саваоф. Это не русское слово. Это не английское слово. Я не знаю, как по-испански, если кто имеет по-испански, но я думаю, все переводы Библии это слово транслирует. Не переводят на данный язык, но переводит его прямо так, как оно говорилось в оригинальном языке. Почему? Потому что описать характер Божий полностью мы не способны. Мы не можем полностью познать, кто такой Бог. Но все-таки я хочу, чтобы мы посмотрели в Библии сегодня и познали что такое, кто такой Бог Саваоф. В многих местах в Старом Завете это выражение, это слово, это название Бога переводится «Господь» или «Бог сил». Сил, сила, армия, полчество, воинство – это все слова, которые описывают нам частично то, что на еврейском языке потребляли слово «Саваоф». И здесь этот текст говорит, если бы вот этот Бог сил не оставил бы, не избрал бы остаток, кого Он спасет, то все мы, и не только все мы, которые здесь сегодня, но апостол Павел здесь говорит за израильский народ, все мы были бы как Содом и подобны Гоморре. И кто был Содом и Гоморра? Это были объекты гнева Божьего. Это те люди, которые первая глава послания Римлянам говорит, гнев Божий открывается и выливается с небес на всех, которые подавляют и отвергают истину Божию. И буквально огнем и серой Господь вылил гнев свой на этот народ и уничтожил их. И если не сила Бога Саваофа, Господа Саваофа, всесильного, который имеет авторитет и силу превыше всего, если бы он не спас бы даже Лота, который прообразно говорит здесь о нас, о том семени, который Бог оставил, то все бы мы погибли, как Содом и Гоморра. Это слово, оно очень часто мы встречаем в Старом Завете. И оно говорит нам за суверенный, авторитетный, могущий и всесильный, всесильного Бога, наш Бог. Когда Господь Саваоф говорит, Он говорит нам через Его Слово. Это Его откровение для нас. Что говорит пророк Исаия в 55 главе за слова Бога? Каковы слова Господни? Они могущие. Они делают то намерение, которое Бог имеет. 55 глава пророка Исаия, 11 стих. «Слово мое, говорит Бог, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным. Но оно исполняет то, что мне угодно». Слово Господне – это то же самое, что намерение или план, или воля Божия. Вы хотите знать волю Божию для вашей жизни? Вы желаете знать, как жить? Слово Господне, которое вышло с уст Господних, если оно вселяется в вашу жизнь, в ваше сердце, то оно попадет на добрую почву и принесет плод для Господа. Потому что это воля Божия. И Слово Господне тщетно, Он не сеет в вашей жизни. Мы прошлое воскресенье читали, что Бог сказал о народе своем, я вас не просто буду рассеивать, но я вас буду садить. Знаете, разница есть, если взять в руку много семян и рассеять их, правда? А разница есть, если взять каждое зерно и посадить его, правда? И ухаживать его, чтобы оно выросло. Это то, что Бог делает в нашей жизни. Слово мое, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и оно совершает то, для чего я послал его. Бог, когда Он говорит, когда слова Господни выходят из уст Его, слово Его, которое мы держим в наших руках, это Бог не только посеял, посадил, но Он послал. И Он, когда посылает, мы понимаем слово, когда государство куда-то посылает посла, правда? Он представляет государство. Слово Господне – это Его свидетельство среди нас. Потому что видеть Бога мы своими глазами не можем, правда? Бог есть Дух, Он не имеет тела, как мы имеем. Хотя Священное Писание открывает нам характер Бога такими словами, чтобы нам было понятно, кто такой Бог. Но видеть Его мы не можем, так что через Слово Его мы можем Его познавать. Слово Господне авторитетно. Оно превыше всего. Оно наставляет и учит нас, как мы должны жить и как мы можем приобрести вечную жизнь, спасение, праведность. Наш текст здесь говорит, что имя Божие здесь Господь Саваоф. Правда? Господь, слово Иегова переводится Яхве, потому что евреи, они страшились и боялись произносить своими устами вечное, святое, безгрешное имя Бога. И чтобы не ошибнуться и неправильно не сказать его или произнести, они каждую вторую букву не произносили, получается Яхве. Мы даже точно не знаем, как произносилось это слово. Но Бог, Бог сил, Бог Саваоф, Бог могущий, всесильный, Он является Господом. И что значит Господь? Хозяин. Правда? Тот, который владыка, тот, который господствует, тот, который ради того, кто Он является, Он имеет авторитет над нами. Это когда мы все обхватываем, говорит нам о том, что Бог, и иногда в Старом Завете это выражение говорится «Господь Саваоф», иногда говорится «Бог Саваоф». Когда говорится «Господь Саваоф», то на еврейском языке это «Иегова Саваоф» или «Яхве Саваоф». Когда говорится «за Бога», это Элохим Саваоф, всесильный, владыка над всем. Это говорит о том, что Он имеет контроль над всем, над всеми силами, над всеми властями. Брань наша не против крови и плоти, апостол Павел пишет в 6 главе послания к Ефесянам, правда? Он имеет контроль и авторитет, и власть над всеми силами. Все власти, все силы поставлены кем? Богом. Нет силы, нет власти, которые не от Бога. И в конце, в последний день, или добровольно, или недобровольно, каждое колено, каждая власть, каждая сила преклонится перед Господом Иисусом Христом, которое имя превыше всех имен. Это то имя, которое Бог даровал своему единственному, единородному, возлюбленному Сыну. Это по намерению Божию и для славы Божией. Господь сказал, я пришел, чтобы сделать или совершить все для Твоей славы. Выражение «Господь Саваоф». Остановитесь немножко, подумайте, когда вы читаете подряд Библию, как часто мы встречаем это выражение, особенно в Старом Завете. В Новом Завете Господь уже пришел, Он среди нас, Слово стало плотью, и Он пребывал среди нас. Апостол Иоанн пишет, говорит, мы Его видели, мы Его слышали, мы Его ощущали. Это живое Слово. Но в Старом Завете мы находим это выражение, зависимо, если с оригинального смотреть текст, то приблизительно 285 раз. Возьмите симфонии, начните считать, сколько раз это выражение потребляется. И особенно потребляли это выражение, знаете кто? Пророки. Хотя в других книгах Старого Завета это слово, выражение потребляется, но пророки потребляли его больше, чем кто? Пророк Исаия потребляет это слово и выражение, это имя Божие 62 раз. Так говорит Господь Саваоф, так говорит Бог Саваоф. Иеремия потребляет это выражение 77 раз.
Пророк Агей 14 раз. Пророк Захария короткое послание написал, короткое пророчество, 53 раз.
Мы пару лет назад проходили книгу Малахии. Может быть, мы не обращали, не ссылались на это имя Божие 24 раз в этих малом пророчестве мы находим это выражение. И как я сказал, иногда оно в Старом Завете потребляется словом Господь, иногда оно потребляется словом Бог Элохим. Первое послание Царств, первая глава, мы видим молитву Анны, правда? Помните? Физически, по природе, она не могла родить сына, правда? Она была в тупике. Она желала иметь сына. Все еврейские матери, женщины, они желали иметь сына. Вообще детей хотели иметь, но особенно сына. Почему? Обещание. Бог, который даровал в саду Едемском Евы, от тебя произойдет семя, которое поразит голову сатаны. Призвание Авраама. Ходи предо мною, и из тебя я благословлю все народы. От тебя произойдет тот, который благословит все народы. Исаак, избранный. Иаков, избранный. 12 сыновей у него. Бог избирает колено Иудова. Каждая мать, она в своем уме, она надеялась, она молилась, она желала быть матерью того Искупителя, который придет и спасет народ свой. Правда? И она молится там, и как написано, кому она молилась? Она молилась Господу Саваофу, Богу сил. Почему? Это та самая молитва, которая Захария и Елизавета имели, правда? Это тот самый Бог, которому молился Авраам и Сара. Уж их жены, они уже физически не были способны рождать им детей. Но они осознавали, что Бог сил, Бог, который создал наше тело, Он может сделать это чудо. Это не просто была молитва, но это была вера, что это Тот, который может это сделать. И она молилась. Говорит, если ты это сотворишь, и если ты мне дашь, то это будет твой. Не мой, я его только рожу, я его выращу, я его скормлю, и я тебе отдам тебе на служение. Давид, маленький мальчишка, пастушок, который, когда пророк пришел, его отец даже не думал о нем, что у него есть качество быть царем. Иисей приводит всех своих сыновей, и пророк говорит, ну, у тебя еще где-то есть сын. И отец говорит, о, я вспомнил, он там смотрит, он пашет моих овец, позовите его, правда? Война между Израилем и филистимлянами. Выходит Голиаф, правда? Поносит имя Господа Саваофа. И Давид выходит к нему. Он говорит, иди сюда, я тебе отдам птицам сегодня, правда? А Давид, этот маленький мальчишка, говорит, ты поносишь, ты хулишь имя Господа сил. Я иду против тебя именем Бога сил, Господа Саваофа, Бога Израиля и Бога всех воинств израильских. Давид осознавал в своем уме, что этот Голиаф, он нанес хулу на святое имя Бога, который избрал и призвал этот особенный народ. Я иду против тебя именем Бога сил. Не моей силой. Этот камушек не попадет. Но Бог его направил. Так что он попал в Голиафа, правда? Давид становится царем, проживает свою жизнь, и в конце своей жизни какая у него мысль возникла в голове его? Господи, я хочу построить тебе дом, место, где твой народ будет приходить и поклоняться тебе. Хорошее намерение, правда? Но Бог открывается, Давид говорит, ты не можешь это построить, но твой сын Соломон, он построит мне этот дом. И Давид говорит, Господи, все, чем ты меня обогащил в моей жизни, я тебе все отдаю, все, что я накопил, он приносит и отдает Господу настроение этого знаменитого храма. И написано там, в 17 главе первого послания, первой книги Паралипоменон, 17 глава, Давид приходит в присутствие Господне и говорит, Господи, кто я, чтобы прийти в Твое присутствие? Или кто я, чтобы Ты меня избрал? Я недостоин. И там он провозглашает. Там он свидетельствует, там он говорит, Ты, Господь Саваоф. И Господь Саваоф является Богом Израилев. Когда мы смотрим на псалмы, когда мы смотрим на силу Господню, когда мы уповаем и надеемся на могущество и на силу Господню, что псалмопевец пишет, говорит, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Мы обыкновенно думаем за это в физическом смысле. Безопасность там, чтобы мы не переживали, не имели неудобства экономические, чтобы мы голод не имели, правда? Я думаю, Давид ссылается здесь на могущество и на силу Господню в духовном смысле. В конце этого псалма он говорит, я пребуду в доме Господнем многие дни. На еврейском языке это говорится много дней до самой вечности, до конца, навсегда. Господь есть мой свет. Кого убоюсь и я? Правда? Давид осознавал, что если Бог с ним, то он может против Голиафа идти, правда? Дальше он там говорит за славу царя грядущего. И говорит, кто сей царь славы? И ответ, Господь сил, Господь Саваоф, Господь крепкий, Господь могущий в брани, Господь, который может уничтожить всех наших врагов. Не только физически, но в главном смысле духовный наш враг. Кто является наш враг? Сам сатана. Пророк Исаия, 6 глава, входит в храм и видит славу Господню. Он падает там. Ангел очищает его уста этим углем, правда, прикосновился к нему. И что пели там в присутствии Господнем? Свят, свят, свят Господь Бог Саваоф, Господь сил. Наш Бог, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой, трижды повторяется свят, свят, свят. Мы находим в книге пророка Исаия, мы находим в книге Откровения. Свят, свят, свят. Когда трижды повторяется, на еврейском языке это говорится за Бога. Когда мы возвращаемся в 9 главу послания Римлянам, апостол Павел ссылается на этого могущего, всесильного владыка всей вселенной. И говорит, если бы этот Господь Саваоф не был за нас, то мы были бы пропащие люди, как Содом и Гоморра. Он бы давно истребил бы нас. Но Господь Саваоф, имея силу, уничтожит нас, воздерживает эту силу. И вместо гнева своего изливает на нас с небес милость свою. И мы стали объектами Его любви, Его милости, Его благодати. Он свою силу не потребляет, чтобы уничтожить нас, но чтобы спасти нас. И сколько силы Божией надобно, чтобы спасти падшего человека. Вся сила Божия нужна. Сколько силы Бог должен был употребить, чтобы разбить силу голову сатаны. Ему даже не надо было, ему только подумать, и то хватило бы. Первая глава послания к евреям. Иисус Христос, будучи образ Бога своего Отца Небесного, словом или могуществом словом своим все хранит и держит. Правда? Вы обратили внимание, мы тут в этих нескольких стихах читали, что язычники, они не искали праведности. Это слово праведность. Дальше говорится, они получили праведность. Дальше говорится, это праведность от веры. Дальше за Израиль говорится, что они искали праведность закона. И они не достигли эту праведность закона. В двух стихах пять раз апостол Павел потребляет праведность. О чем это говорит? Праведность в этом контексте говорит за наше спасение, за наше оправдание, говорит за то, что Бог дает нам. Но это Его праведность, это не наша праведность. Тридцать первый стих мы здесь читаем, что Израиль, они искали эту праведность и не нашли, не достигли ее. А язычники, не искавшись ее, получили. Вы видите разницу между получить и достичь? Одно слово, это то слово, которое апостол Павел потребляет в послании к Римфянам, когда он говорит, все мы бежим, как на ристалище, желая получить или заработать премию, приз. Правда? Это не говорит, что мы можем заработать наше спасение или приобрести его. Просто там уже в послании к Коринфянам говорит усердие, которое мы должны, как верующие, вкладывать, чтобы стремиться к святости. Это одна тема. Но Израиль здесь, говорится, они не достигли, они не добежали, они не пришли. Почему? Потому что они не верой ее искали, они своим усилием старались. А язычники, которые не имели закона, не знали о праведности Божией, которые упали и убежали и ушли от присутствия Божия, когда они услышали о праведности Божией, которую Бог дает нам через благодать свою, они приняли это верою. Исторически говоря, апостол Павел здесь говорит нам то, что он говорил в первой главах послания Римлянам. Помните, говорится, люди, они отвергли Бога. И Бог предал их превратному уму ихнему, чтобы совершать и делать все непотребное. Когда мы возвращаемся в первую книгу Бытие, первую книгу Библии, какая характеристика Каина? Он согрешает, и когда Бог говорит ему и обличает его, что он делает? Он убегает от присутствия Господнего. Люди, они Бога не ищут. О еврейском народе говорится, что они своими силами искали. Это не действительное искание Бога. Мы можем искать Бога, когда Бог возрождает наши мертвые души и дает нам способность откликнуться к тому слову, которое мы слышим, которое живое действие и может трансформировать нашу жизнь. Слово Господне учит нас, что Бог допускает и предает развратников, чтобы они грешили. И люди доходят, знаете, до какой глубины? Пророк Исаия говорит, они злом называют добром, а добро называет зло. Правда? Горе им, пророк говорит. Но язычники здесь, те, которые не имели обетования, не имели пророков, не имели закона, услышавши, они приняли то. Они осознавали свою грешность. Израильский народ не хотел осознавать свою грешность. Они думали, что они имеют закон, они имеют обетование. Они думали, они имели обряды, они имели обрезание. Они думали, что это приблизит их к Богу. Но 2 и 3 глава послания Римлянам говорится, они настолько же потеряны и нуждаются в благодати Божией, как и язычники. Притча Соломона, 14 глава, есть путь. Или есть пути, которые кажутся прямыми человеку. Но конец этого пути – смерть. Первый псалом, последний стих. Пути безбожников куда приводят? Нечестивых. Конец есть смерть. Господь Иисус Христос, смотря на израильский народ, на ихние старания, как они старались выполнять детали все закона и не могли. Посмотрел на них, как на людей, которые обремененные. Говорит, вы стараетесь, вы трудитесь, но вы не можете достичь праведности моей, которую я вам даром даю. Придите ко мне, и я это бремя сниму с ваших плеч. Я вам вменю мою праведность, только примите ее, поверьте ее, то, что я вам предлагаю. Придите ко мне. Эта сила Господа Саваофа, она способна спасать нас. Апостол Павел в 8 главе, тут 31 стих говорится, если Бог за нас, то кто против нас? Если Бог Саваоф, Бог сил, спасает нас, то какая сила может восстать против нас? Первое послание Иоанна, 4 глава, 4 стих. Сильнее тот, который в вас, чем тот, кто в мире. Сегодня 31 октября 1517 году, 493 года тому назад, Мартин Лютер пришел к тому самому выводу, читая послание к римлянам. Все обряды католической церкви, исповедание, крещение, месса, все, что они делали, не давали ему покоя душе его. И когда он прочитал, что верой будет жить праведник. И он уверовал, поверил этому. И он прибил свои 95 тезисов на двери этой церкви там в Виттенбурге. Я там был, я стоял за этой кафедрой, с которой он потом проповедовал. Началась реформация. И он, цитируя 45-й псалом, говорит, твердыня наша является кто? Вечный всесильный Господь Саваоф. Пускай Господь благословит Слово Свое, мы сейчас встанем, помолимся. Отец наш Небесный, Ты за нас, и нет слов благодарить Тебя за силу Твою, которая оживила нас и дает нам вечную жизнь. Мы славим Тебя и благодарим за это. И этот весь день мы предаем руки Твои, и наше поклонение, когда мы будем петь Тебе и славить Тебя гимнами нашими, дарами, которые мы будем приносить, Слово Твое, которое мы будем еще читать и слушать, и назидаться в нем. Это мы все делаем во славу Твоей, ибо Ты достоин нашей славы и благодарения и чести из уст наших. Это мы все просим во имя Иисуса Христа. Аминь.